Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Юридический помощник», у микрофона Мария Заостровных. Сегодня на ваши вопросы будет отвечать юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права», а также депутат городской думы Руслан Камалетдинов. Руслан, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Добрый день, уважаемые радиослушатели!
278-96-41, 266-44-84 – это те самые номера телефона, по которым ваши вопросы можно задать к нам в программу. Купила автоматическую мыльницу в известном интернет-магазине. Через несколько дней она перестала работать. Я заполнила соответствующую заявку на сайте. Мне сказали, что сдать товар нужно в пункт выдачи, где я товар получала. Когда пришла сдавать, девушка, которая там сидела, отказалась его у меня принимать. Предлоги разные, но все надуманные. Сначала говорила, что товар грязный, хотя это не так. Потом сказала, что она не знает, этот ли товар я принесла. Намекнула, что я его умышленно подменила. Мы с ней припирались час, в итоге она товар не приняла. Я написала жалобу в интернет-магазин через форму на сайте. От них пришел ответ, что я могу принести его в любой другой пункт выдачи. Но пока они мне отвечали, уже прошло 14 дней. В другом пункте на этом основании товар у меня не принимают. Что делать?
Ну, знаете, я считаю, что сам факт того, что была заполнена заявка на сайте, является в принципе...
Первое
является, в принципе, уже вашим волеизъявлением на возврат этого товара, поскольку эта заявка была связана именно с тем, что этот товар нужно нести на какой-то определенный пункт приемки. Соответственно, я понимаю, что это заполненная форма заявления как раз-таки содержала в себе позицию заявителя о возврате этого товара ненадлежащего качества. Соответственно, я полагаю, что в случае, если есть возможность сделать распечатку, то есть если эта заявка сохранилась, то в принципе датой подачи заявления о возврате товара будет являться вот дата заполнения этой заявки. Далее происходит что? Пункт выдачи, куда она идет, опять же, согласно ответа на ту заявку, которую она подавала, отказывается принимать этот товар. Затем она идет снова, да, в другой пункт выдачи?
Ну, она пишет еще раз заявление. Да,
хорошо,
что у меня
пишет,
не приняли, что делать?
Пишет они еще пишут, одно заявление.
Идите в другой.
Соответственно, еще одна фиксация заявления в рамках, опять же, этого же 14-дневного срока. Ей опять говорит, иди в другой пункт. Понимаете, тот факт, что ее футболили, по-другому это никак не назвать, не будет являться основанием для того, чтобы ее отфутболил суд. И первоочередными юридическими значимыми датами будут даты подачи вот этих заявлений. Первого заявления и второго заявления, когда написала, что ее в первом пункте приемки не приняли. Поэтому переживать, я считаю, здесь нечего. Необходимо делать распечатки заявлений, скриншоты этих заявлений, что они были заполнены. Я думаю, наверное, на электронную почту отчет приходил. Да и сам факт переписки говорит о том, что это заявление было подано, и суд, я думаю, объективно будет убежден, что сроки 14-дневные выдержаны, и, соответственно, ввиду того, что этот товар был ненадлежащего качества, в силу закона о защите прав потребителя, вы имели право его вернуть, и они обязаны были его принять. А то, что они его не принимают, это не является основанием для отказа в выплате, возврате денег, не является основанием для того, чтобы сомневаться в выигрышности дела в суде, поэтому смело все это подготавливайте, эти документы, и идите в суд. В суде укажите, что прошу, значит, взыскать такую-то денежную сумму, которая была уплачена за товар, штраф за нарушение закона о защите прав потребителей и моральный вред. Моральный вред по закону о защите прав потребителей тоже взыскивается. Но если будут какие-то судебные расходы. Вот. У меня просто были случаи по закону о защите прав потребителей, когда претензия по факту писалась, но товар по факту не принимался. Вот. И, соответственно, это не являлось помехой для взыскания в суде уплаченных денежных средств за ненадлежащее качество товара. Просто в решении суда указывается даже, что ответчик, ну в данном случае организация, которая продала товар, обязуется в такой-то срок, там с момента вступления закона в силу решения суда, в месячный срок, обязуется, должна забрать товар у покупателя. Вот все. Ну не забирает его проблемы. Значит, заплатит деньги, штраф, и еще и товар будет находиться у покупатель, раз не забирает, что же делать?
Действительно. Следующий вопрос касается он ремонта в квартире. Добрый день, делаем в квартире ремонт, в частности в ванной комнате. Надо поменять трубу с горячей водой там, где обычно полотенцесушитель располагается. Мы купили новый полотенцесушитель, вызвали сантехника, чтобы он отключил горячую воду и переварил трубы, но он сказал, что на это нужно разрешение БТИ. Первый раз об этом слышу. Правда ли, что есть такие нормы, что делать дальше?
Вы знаете, вот нигде обычно полотенцесушитель располагается, а поскольку его нужно переваривать, срезать, как я понял из текста заявления, он там действительно располагается все-таки.
Соответственно, поменять люди хотят.
Замена полотенцесушителя, это действительно законодательством, я не буду углубляться в него, но законодательством предусмотрено, что для таких видов работ необходимо предварительное согласование. Согласование это делает не БТИ, это делает управляющая компания. То есть вам нужно идти в управляющую компанию, ну или созвониться предварительно. Там есть соответствующий отдел.
Инженер какой-нибудь.
Инженер, да, технический отдел. Соответственно, с ними написать им заявление о том, что прошу выдать разрешение на переустановку полотенцесушителя. Соответственно, возможно, потребует какой-то диаметр трубы и так далее. То есть технические особенности того материала, той трубы, которая будет поставлена вместо старой. И они выдадут, в общем, разрешение, там все пропишут. И это разрешение вы у себя сохраняете, и потом уже с ним можете менять. Но если даже в будущем возникнет вопрос о том, чтобы незаконно поменяли полотенцесушитель, вот это вот разрешение под управляющей компанией техотдела, то оно будет являться законным основанием того, что вы его сделали правомерно, сменили. Это касается также и батарей. Часто бывает, что меняют батареи в квартире и меняют без согласования. Замена батареи требует обязательного согласования. Я лично сам менял у себя в квартире батареи, и я с управляющей компанией делал согласование. Мне согласовали для каждой комнаты количество батарей. У меня в каждой комнате по две батареи стоит, так технически это предусмотрено, изначально было. Вот. Количество секций в каждой из батарей прописано в этом согласовании. И также наименование этих батарей. Вот. Далее вы уже ищете вот с этим согласованием, приобретаете соответствующие батареи, да, вот секции там, допустим, одна в зале, ну, в такой-то комнате, такой-то площади необходимо, возможно, поставить батареи там слева там столько-то секций батареи, 4 секции, справа там, допустим, 6 секций. Соответственно, вот эти, такое-то наименование, модель. Соответственно, вот такие секции и ставите в соответствии с согласованием. Вот.
Что будет, да, если...
Ну, если увидят, что... или как-то выявят, что батареи поставлены не в соответствии с согласованием, либо не было согласования, могут обязать демонтировать их. Вот. Либо в дальнейшем это может привести к затопу, допустим, то тут тоже будет вопрос ответственности. Ну, допустим, да, вот бывает, ставят батареи на свое усмотрение, и затоп происходит.
Если
вообще, я извиняюсь, перебью, закончу мысль. Вообще, я всегда рекомендую, самый лучший способ произвести работы – это заказать этот вид работы у управляющей компании непосредственно. Будет договор с ними, соответственно, поскольку они этот договор подписали, выполнили эти работы, то, соответственно, они и согласовали, и сами работы произвели. И в случае если, допустим, не дай бог, произошел прорыв, батареи, там, полотенцесушители, но это тоже батарея, по сути, является, то будет с кого спрашивать. Даже если к вам собственники там ниже расположенных квартир придут за возмещением убытка, вы в порядке регресса можете взыскать ваш убыток, да, это убыток, деньги, которые с вас взыскал сосед, с управляющей компанией, то есть с того, кто эти работы производил. Поэтому это лучший способ. Да, это будет дороже, но это будет надежнее. Я рекомендую делать это именно через них.
И то есть обязательно просить именно договор? То есть
неважно, обязательно
что
договор,
приходили на словах, но я тоже помню. Мы меняли батареи дома,
да.
И тоже с управляющей компанией, но они пришли, да. Посмотрели, что можно, все, покупайте батареи. Мы купили батареи, они переварили, но никакого договора.
Ни акта, ни договора, ничего не было. Нет. Нужно через договор официально все. Это дороже. Тот вариант, о котором вы говорите, так тоже возможно. Берешь телефон сантехника, созваниваешься,
да,
он приходит, да, перекрывает внизу трубы, быстренько меняет, со сварщиками теми же, которые там же находятся, договариваешься.
Пилят деньги.
Мимо кассы заносишь, это дешевле, быстрее, проще, но небезопаснее, рискованнее. То есть тут, как говорится, на свой страх и риск. А тот вариант, о котором я говорю, это надежно. Но я считаю, вот этот случай, он как раз-таки все-таки, переплатишь, но зато будешь спать спокойно. Это в итоге, вот не дай бог этот случай, если возникает с прорывом, это окупается вообще многократно реально.
Угу.
Тех денег, которые ты, ну, назовем так, переплатишь, да. Если заплатишь четко в кассу.
За свое спокойствие, собственно, ты и платишь. 278-96-41 и 266-44-84. Это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы оказываются у нас в программе. Сегодня на них отвечал юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» и депутат городской думы Руслан Камалетдинов. Программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч!